Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Россия и Украина вновь спорят из-за газовых цен. Подобная ситуация возникает всякий раз, когда наступают холода, или хотя бы тогда, когда мы находимся в преддверии холодов. И вот, собственно, эту тему мы сегодня будем обсуждать в нашей программе. И, разумеется, поговорим мы с ней, с нашими гостями, с обозревателем украинского издания «Контракты» Константином Кравчуком и редактором отдела экономики московской газеты «Коммерсант» Дмитрием Бутриным. Но пока что попытаемся понять, что происходит в российско-украинских газовых отношениях. Пока наши гости освобождаются и подходят, используем это время вот для такого короткого бэкграунда, для введения в ситуацию, о которой сейчас активно пишет и российская, и украинская пресса. Итак, средства массовой информации прежде всего сосредотачиваются на том факте, что ожидания украинских переговорщиков относительно цены на газ для Киева не оправдываются. Пока что не оправдывается. Стоит напомнить, что все это время, все эти годы цена газа для Украины, как, впрочем, и для других стран, которые покупали газ у акционерного общества «Газпром», колебалась в зависимости от нефтяных цен. И когда цены на нефть пошли достаточно серьезно вверх, то пошла вверх и цена газа. Совершенно очевидно, что когда цена газа стала уменьшаться день ото дня, то есть цена нефти стала уменьшаться день ото дня, возникла идея, что может понизиться и газовая цена. Но президент России Дмитрий Медведев после встречи с представителем правления акционерного общества «Газпром» Алексеем Миллером, как известно, дал поручение «Газпрому» выяснить ситуацию с российским газом, российским и украинским долгом «Газпрому». И этот долг, как вы знаете, по российским оценкам составляет приблизительно 2 миллиарда долларов, по украинским 700-800 миллионов долларов, причем стороны расходятся в оценках, кто кому это долг, самому «Газпрому» или «Росукрэнерго». Очевидным, однако, является другое. После встречи с российским президентом представитель правления «Газпром» Дмитрий Медведев, Алексей Миллер, рассказал, что цена газа для Украины может составить даже 400 долларов за 1000 кубометров. То есть это совсем не уменьшение, а значительное увеличение цены. И вот сейчас пытаются понять, почему так происходит и какой реально может быть цена газа для Украины. Украинская делегация, делегация нефтегаза Украины отбыла в Москву для переговоров относительно украинской задолженности, относительно того, что будет происходить вокруг долга, который должна выплачивать Украина. Но главное – это цена, естественным образом. Именно ее сейчас пытаются понять в украинских политических и предпринимательских кругах. И вот сейчас уже появляется идея того, что долг России, который должна выплатить Украина, он может быть полностью связан с той ценой, которую Украина заплатит за российский газ. То есть, если долг будет выплачен достаточно быстро и оперативно, то и цена может быть меньше. Если долг не будет выплачиваться, то и цену российские переговорщики заявят гораздо больше, чем это можно ожидать. Это одно обстоятельство. Другое обстоятельство политическое. И оно связано уже не с Алексеем Миллером, и с тем, что он говорил в ситуации, связанной с российским долгом, с украинским долгом «Газпрому» и с российской ценой за газ, а с Дмитрием Медведевым. Потому что обмен мнениями между президентом Российской Федерации и представителем правления «Газпрома» произошел на фоне событий политических. Ну, вот, опять-таки, напомним, мы уже о них говорили в нашем эфире, президент России в достаточно жесткой форме отказался присутствовать на церемониях, связанных с юбилеем Голодомора. Он написал открытое письмо своему украинскому коллеге Виктору Ющенко и обвинил Виктора Ющенко в спекуляциях, связанных с педалированием этой темы. Виктор Ющенко не остался в долгу. И вот на фоне такой вот резкой, я бы сказал, полемики между участниками этого достаточно серьезного такого вот на высшем уровне политического дуэта, и возникла цена, предложенная представителем правления «Газпрома». Опять-таки возникает вопрос, насколько это реально и насколько связано с тем, что происходит в самой украинской экономике и в российско-украинских отношениях. Вот очень много обстоятельств, очень много версий. Все мы их обсудим сегодня в программе «По мере возможности». Напомню, что участвует в этой программе обозреватель украинского издания «Контракты» Константин Кравчук и редактор отдела экономики Московской газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин. Ну и вот, собственно, начнем беседу. Константин, вот первый вопрос, он, я думаю, будет, давайте, такой практический. Сколько на самом деле реально может стоить российский газ для Украины, если считать, что цифра $400 за 1000 кубометров, которая была названа сейчас представителем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, это скорее вот всего такая, такой стартовый, да, стартовый вопрос, вокруг которого будут, наверное, идти переговоры. Может ли действительно это быть $400, или это скорее только такое преувеличение для того, чтобы получить выгодную для «Газпрома» цену?
Ну, это все напоминает ситуацию, которая была на рубеже 2005 и 2006 годов, когда «Газпром» требовал повышения цены газа с $50 до 230, но в итоге сошлись на 95 при условии существенных уступок с украинской стороны в виде доступа дочернего предприятия «Газпрома» на украинский рынок газа. Судя по всему, в этом году нас ожидают, по крайней мере, возможность повторения вот подобного сценария.
Ну, да, то есть это означает, что мы просто дожидаемся вот как бы новогодней ночи и в праздничную, так сказать, ночь уже узнаем, какой является цена для Украины за российский газ.
Возможно, мы дожидаемся не новогодней ночи, а смены правительства Украины. Или, каких-то перемен в руководстве Украины, которые позволят «Газпрому» достичь договоренности раньше.
А почему «Газпром» не может достичь договоренности с нынешним украинским правительством? Ведь премьер-министр Юлия Тимошенко всегда утверждала, что она как раз готова там находить какой-то компромисс с «Газпромом», взаимопонимание. Или все же «Газпрому» нужна посредническая фирма, и именно поэтому он не очень стремится с договоренностью с госпожой Тимошенко?
Здесь речь идет о украинских внутриполитических реалиях, потому что позиции госпожи Тимошенко ослабли по сравнению с весной, когда она выиграла газовую войну с «Газпромом» и смогла заслужить право на переговоры. Сейчас ее положение более шаткое, и, соответственно, не факт, что «Газпром» захочет с ней договариваться о чем-либо.
То есть «Газпрому» здесь нужен сильный партнер, по большому счету.
Фактически да. Здесь речь идет не только об экономических аспектах, но и о политических аспектах, потому что в данном случае тут может речь идти не только об интересах «Газпрома», но и об интересах российской власти, Кремля.
Кремль, судя по тому, что мы видим, он не очень хочет договариваться ни с кем из украинских руководителей. В Кремле достаточно настороженно относится к президенту Украины Виктора Ющенко и не скрывает, да, что он не вызывает особого энтузиазма у своего российского коллеги. И вот, как вы утверждаете, не очень хотят договариваться с Юлией Тимошенко. Таким образом, получается, что какие-то газовые соглашения можно достичь только, условно говоря, с одним человеком и с одной политической силой, с Виктором Януковичем из партии регионов. А если нет их правительства, то нет и газа.
Логика «Газпрома» судить все-таки немного трудно. Насколько я понимаю, там цели могут быть разные. То есть, применяя один метод, они могут преследовать разные цели, а в разных вариантах могут быть достигнуты разные результаты. Один вариант, например, это сохранение посредника при поставке газа в Украину или возвращение подконтрольной «Газпрому» компании в качестве ведущего продавца газа на украинском рынке. И второй вариант – это влияние просто на украинскую политику. Вот так.
А зачем вот «Газпрому» посредническая компания, если он сохранял и в «Росукрэнерго» фактически там 50% акций? Ну, ведь по большому счету для самого «Газпрома» немногое меняется, если нет посреднической компании. Вот в чем смысл этого механизма? Давайте попытаемся объяснить, по крайней мере, слушателям.
Ну, как это видится из Украины, это выглядит как стремление «Газпрома», один из этапов в стремлении «Газпрома» получить контроль над украинской газотранспортной системой. То есть, ну, известно, что целью «Газпрома» является присутствие на европейском рынке газа и в качестве владельца распределительных трубопроводов, и в качестве продавца газа конечным потребителям. И ну, такие же цели у него есть и в Украине, и ну, продажа газа украинским потребителям через свою дочернюю компанию – это просто один из этапов.
Ну, то есть вы считаете, что «Газпром» как компания способен так стратегически мыслить? Вот на долгое время вперед, вот сегодня, значит, мы вот сделаем это, потом получится это. Ну, как это предположить?
Ну, фактически так. Ну, это тактика, которую «Газпром» придерживается в Европе. Соответственно, я думаю, что в Украине он тоже может ее придерживаться.
А если предположить, вот что сейчас, что не будет нового украинского правительства, да, сейчас уже 26 ноября сегодня, да? Можно предположить, что Нового года правительство не сменится. Что может быть там долгое время борьба там, за спикерскую должность. Непонятно, о чем могут договориться политики. Непонятно, какие вообще основания считать, что может появиться новая коалиция в украинском парламенте. То есть все это не так просто. Если не будет новой власти, то в любом случае, я понимаю, что до 1 января ведь должен быть какой-то новый поворот событий, новый контракт?
Ну, безусловно. До 1 января цена должна быть определена. Но велика вероятность в этом случае, что изменится схема поставок газа в Украину. Я имею в виду вот, по сравнению с теми договоренностями, которые были достигнуты ранее.
А вот у меня вопрос к Дмитрию Бутрину. Дмитрий, а вы считаете, какова цель «Газпрома», когда он называет сумму в $400? Он действительно хочет ее получить или, наоборот, хочет, вот как говорит Константин Кравчук, оттянуть время достижения договоренности с Украиной, ожидая каких-то новых переговорщиков в Киеве?
Я думаю, что все гораздо проще. Я думаю, что основной целью «Газпрома» является во многом даже не Украина, а просто демонстрация всем своим потенциальным инвесторам, кредиторам и так далее того, что ожидаемое падение собственных продаж в 2009 году из-за собственно, предсказуемого падения цен на газ, из-за случившегося, в свою очередь, падения цен на нефть, «Газпром» способен отыгрывать в том числе на политическом уровне, политическим давлением. Собственно, если события там, 2005-2006 года, когда «Газпром» устраивал газовые войны, были сколько-нибудь оправдывались «Газпромом» тем, что необходимо поднимать уровень цен, который был нерыночным, да, там, то сейчас «Газпром» перешел, собственно, к предсказанию второй стадии. Но он демонстрирует, что он способен давить на рынок с целью повышения, будет, по крайней мере, пытаться давить на рынок с целью повышения цен на газ, даже в ситуации, когда цены на газ объективно падают. Это демонстрация скорее не Украине, а всем потенциальным потребителям, прежде всего Европе, о том, что нынешняя привязка газовых цен к цене топлива «Газпром» не устраивает, да, и в случае, если у «Газпрома» резко упадет прибыль, если «Газпром» получит постоянную низкую прибыль на внешнем рынке, он не останется ни перед чем для того, чтобы повышать цены. Это такой намек на будущую энергетическую политику.
А вот, кстати, вот вы мне объясните, Дмитрий, тогда, если ситуация с этими ценами была такая всегда очевидная, что цена на газ привязана к ценам на нефть, то какие основания отказаться от этой привязки вот сейчас? Они же должны быть тоже как-то экономически обоснованы. То есть либо этот механизм ликвидируется, но тогда должны быть основания, либо объясняется, почему он существовал все это время и чем он не устраивает сегодня «Газпром».
Понимаете, на рынке так не бывает. Да? На рынке, если некая компания да, там, имеет намерение поднять цены, да, то она придумывает аргументы для поднятия цен. И историческая ссылка о том, что всегда так было, да, там, она парируется довольно простым аргументом. Если вы не хотите, вы можете не покупать. Здесь с продавцом, который контролирует большую и крупную долю рынка, да, там, спорить довольно сложно. Всякая экономическая аргументация на этом месте, она может иметь с собой только одну цель, да, снизить цену или повысить цену. Она носит служебный характер. От того, что это поведение может казаться неэтичным, да, там, или этичным, собственно, квартальный баланс «Газпрома», он, собственно, толком не меняется, да, там, для бизнеса этично то, что повышает рентабельность, да, там, и неэтично то, что понижает рентабельность на этом месте. Поэтому я думаю, что здесь несколько такое, печальная картина, да, вполне вероятно, что какие-то решения отказаться от привязки к ценам топлива, в том числе в ценам на мазут, в ценах на газ, будет неэтично, но если «Газпром», в общем, за счет этого сможет повысить свою рентабельность, да плевать, я думаю, что он хотел на то, что это неэтично.
Вот видите, вот, Константин, вот как будут украинские переговорщики, вот с какой ситуацией они столкнутся, когда начнут сейчас переговоры в Москве?
Ну, дело в том, что украинско-российские газовые переговоры всегда были таким делом немного загадочным. И вот, в частности, появление Росукрэнерго и затем установление ее в качестве монопольного поставщика топлива в Украину в 2006 году, это было несколько неожиданно. Ну, я имею в виду вот эту цену $95 и схему, которая была тогда придумана. И я думаю, что нам до конца неизвестны все обстоятельства переговоров для того, чтобы так делать абсолютно уверенные выводы. Но я думаю, что можно сказать о том, что явно присутствует какая-то составляющая, которую можно назвать коррупционной, если говорить так деликатно.
Вы, Дмитрий, согласны вот с присутствием этой коррупционной составляющей, что для «Газпрома» и, возможно, для его украинских партнеров важно еще получить некую такую вот лакуну, которая позволяет зарабатывать деньги вне понятных нам вообще схем распределения поставок газа и получения газа и так далее?
Извините, я могу сказать, что то, что, по крайней мере, демонстрируется публике по поводу того, как устроен контракт на поставку газа, ну, при самом первом попытке пристального рассмотрения, конечно, разваливается, потому что, несомненно, то, что мы видим в пресс-релизах о том, что расчеты идут через Росукрэнерго, расчеты идут таким способом, так, это некое приближение, которое к реальным финансовым потокам имеет довольно мало отношения. Да, там, поэтому на таких суммах и в таких сложных контрактах, да, там говорить о коррупционной составляющей. Ну, в принципе, можно, вопрос только, что мы имеем в виду под коррупцией на этом месте. Это такая коррупционная составляющая, как, допустим, которая, допустим, всегда присутствует в бизнесе крупных энерготрейдеров Соединенных Штатов. Настолько же непрозрачная, настолько же, в общем, коррупционная, настолько же некоррупционная. Я думаю, что любой арбитражный суд, который на это дело посмотрит, скажет, что коррупции как таковой тут нет, а то схема есть достаточно сложная. А, несомненно, в этом во всем присутствует и чистая коррупция, то есть перечисление, причем коррупция российских и украинских политиков, да, там, как физических лиц, к процессу непосредственного отношения не имеющих. Я думаю, что она там имеется, в количестве, в которое в Евросоюзе и Соединенных Штатах с точки зрения закона, в общем, вполне может привести в случае нормального расследования к посадке вышеуказанных персонажей, но мы живем пока не в Евросоюзе и не в Соединенных Штатах. Но я могу сказать, что если в этой схеме присутствует коррупция, я думаю, что она там присутствует, она, в общем, копеечная по сравнению с объемом всего рынка. Речь не о коррупции, а о том, что бизнес-схемы по оплате газа, да, там, они, несомненно, гораздо более сложные, нежели по этому поводу принято считать. Расчеты гораздо более сложные, и существуют десятки факторов, которые не видны публике, согласно которым эти расчеты должны быть устроены именно так, а не по-другому.
Ну, вот эта вот непрозрачность схем, да, она позволяет ситуации совершенно очевидно вот, постоянно контролироваться и политическими кругами, да, Константин? Потому что в этом положении так или иначе президент Украины, там, премьер-министр, все могут там друг друга упрекать в неких там нечистоплотных схемах, в том, что у них есть своя заинтересованность, потому что доказать друг другу-то, получается, ничего нельзя до конца.
Ну, здесь речь идет о переговорах двух монополистов, фактически монополиста по поставке газа и монополиста по транзиту газа. Ну, понятно, что там претензия на объективность аргументов, она всегда может иметь условный характер.
Вот этот условный характер, он, как говорил, вот Дмитрий говорил, политической составляющей как бы причастности российских и украинских политиков к некому распределению, да, но в России хотя бы это некое единое представление о том, как должно происходить. Вот это вот пресловутое распределение. Там нету конфликта друг с другом. А здесь мы постоянно видим, что каждый из украинских политиков пытается извлечь некую собственную выгоду из газовых схем. И в этом смысле украинская позиция уже слабее, чем российская, наверное.
Безусловно. Это ослабляет позицию Украины.
А вы как считаете, Дмитрий, вот если говорить о ситуации...
Дело в том, что, да, я, пожалуй, согласился бы, да, там, на это, по крайней мере, снаружи это выглядит ровно таким образом. Другое дело, что я бы не сказал, что позиция России на этом месте настолько же, абсолютно монолитна и едина, да, там, в России тоже существуют внутренние противоречия по поводу того, кто должен зарабатывать на украинском транзите, на украинских поставках, кто должен зарабатывать на поставках в Средней Азии, в Газпроме существуют внутренние противоречия по этому вопросу. Существует разногласие по схемам оплаты. Просто это не гораздо менее прозрачно в силу просто политического устройства России, да, там, которое, прямо скажем, несколько менее свободно, да, там пресса здесь имеет меньше доступ к информации, политики здесь менее склонны рассказывать о всех этих вещах. На самом деле в России происходит ровно то же самое.
Мне кажется, что я сейчас отметил, что в Украине... Да-да.
Просто то же самое
происходит. Мне кажется, отметил, что в Украине... Да, да. Да, я услышал. Я просто говорю, что мне кажется, что в Украине как раз, когда речь идет об энергетических вопросах, не знаю, согласится со мной или нет, Константин, но пресса ровно таким же образом свободна, как и российская. Это в политике очень много свободы и информации, а в энергетике ее, по-моему, ровно столько же, сколько в России.
Ну, в общем, это так. Это близко к правде. Мне сложно судить о том, насколько закрыт доступ к информации о газе в России, но в Украине он тоже достаточно закрыт. В частности, потому что, опять же, газовая тематика, это на больше, чем наполовину, это касается отношений с Россией, отношений с Туркменистаном, стран с очень централизованным управлением.
Да, и в любом случае, так сказать, так или иначе, нужно получать еще информацию с другой стороны, а украинские журналисты получают ту информацию, которую дают исключительно украинские источники, почти невозможно проверить на российском и уж тем более на туркменском уровне. Хотя это тоже отдельная тема, Туркменистан, мы ее не касались, но поговорим во второй части программы. Напомню, что мы сегодня обсуждаем с обозревателем киевской газеты «Контракты» Константином Кравчуком и редактором отдела экономики газеты «Коммерсант» в Москве Дмитрием Бутриным то, что происходит с очередным российско-украинским спором за газ, за цены на газы вокруг нового украинского долга, внезапно образовавшегося «Газпрому», и каковы перспективы вот всей этой истории в ближайшее время, как они отразятся на российско-украинских отношениях. Вернемся мы в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода буквально через пару минут. Сейчас мне осталось только напомнить слушателям, что сегодня в 19 часов 07 минут после выпуска новостей в эфире Радио Свобода «Время гостей». Виктор Резунков беседует с председателем Петербургской организации партии «Яблоко» Максимом Резниковым, руководителем отделения Объединенного гражданского фронта в Санкт-Петербурге Ольгой Курносовым относительно проведения в Питере учредительно-региональной конференции Объединенного демократического движения «Солидарность. Стратегии и тактики петербургских демократов». Эта конференция пройдет 29 ноября, а программа сегодня в 19.07.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для расследования убийства мэра Владикавказа Виталия Караева. Сегодня утром, когда Виталий Караев выходил из дома, по нему открыли огонь. Он умер в больнице. В Москве задержан активист партии «Яблоко». Несовершеннолетний Роман Елисеев направлялся пикетировать здание Совета Федерации в знак протеста против принятия поправок в Конституцию. Об этом сообщил Радио «Свобода» лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Совет Федерации одобрил сегодня поправки в Конституцию об изменении срока полномочий президента и Госдумы. Сегодня же сенаторы одобрили пакет изменений в налоговый кодекс, о которых было объявлено в речи премьер-министра Владимира Путина на недавнем съезде «Единой России». В Грозном в перестрелке убиты два боевика. Сегодня утром сотрудники милиции пытались задержать двух экстремистов, но они оказали вооруженное сопротивление и были убиты. В Таиланде протестующие сторонники оппозиции взяли под контроль главный международный аэропорт Бангкока. Утром в Бангкоке произошло 4 взрыва, пострадали 4 человека. Еще около 10 человек были ранены в столкновениях оппозиционеров со сторонниками правительства. Президент России Дмитрий Медведев, посещает с официальным визитом Бразилию. Отношения России с этой страной Медведев назвал стратегическими. Сегодня вечером Медведев отправится из Рио-де-Жанейро в Венесуэлу, где проведет переговоры с президентом страны Уго Чавесом. Избранный президент США Барак Обама намерен сегодня объявить о новых назначениях в своей администрации. В понедельник Обама сделал ряд ключевых назначений в экономическом блоке своего будущего правительства. Министром финансов станет 47-летний Тимоти Гайтнер. Корабль ВМФ Индии на прошлой неделе потопил у берегов Сомали не пиратское судно, а таиландский рыболовный траулер. Об этом стало известно сегодня.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня обозреватель киевской газеты «Контракты» Константин Кравчук, редактор отдела экономики московской газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации. Это бесплатный звонок, уважаемые слушатели, так что звоните, задавайте свои вопросы гостям. А я, собственно, вот вернусь в Москву к Дмитрию Бутрину. Дмитрий, вот тут есть еще такая ситуация, которую важно действительно обсудить. Мы вспомнили в последние минуты буквально нашего диалога в первой части программы. Это связано со странами Центральной Азии, потому что вот всегда говорили, что Украина покупает газ у центральноазиатских стран, поэтому у нее такая цена. Сейчас стали говорить о том, что страны Центральной Азии повышают цены, что «Газпром» ведет с ними переговоры, но ничего об окончании этих переговоров с Туркменией, Казахстаном и Узбекистаном было неизвестно. По-моему, они не окончены. И на фоне того, вот этой вот неизвестности «Газпром» заявляет о повышении цены для Украины. Вот возникает вопрос, на что? На собственный газ. Но Украина его вроде бы не покупала до последнего времени. На туркменский. Ну тогда какие основания для такого повышения, когда мы ничего не знаем о этих переговорах? То есть вот тут опять-таки все очень странно для постороннего взгляда.
Я полностью согласен, что для постороннего взгляда это все достаточно просто объяснимо. Мало того, я больше чем уверен, что... собственно, результаты нынешнего конфликта между «Газпромом» и Украиной, да, там, украинскими потребителями, на самом деле определяются во многом тем, что у «Газпрома» есть существенные разногласия, да, в переговорах со Средней Азией, которые никогда не были простыми. Всегда существовала взаимосвязь в этом треугольнике. Все прекрасно понимают, что Украина – это первый крупный потребитель на пути у России, как у транзитера среднеазиатского газа. И понятно, что от того, как «Газпром» договорится с Украиной, зависит и возможность его давления на поставщиков в Средней Азии. Кроме того, «Газпром» и сам крупный производитель. То, что Украина никогда не покупала российский газ, это до некоторой степени условности, она покупала газ у «Газпрома». На самом деле, газ национальности, по большому счету, несмотря на все абстракции по поводу того, что Украина покупает украинский газ, национальность газ не имеет. В принципе, газ – это метан, который поступает по трубам, и потребителю глубоко без разницы, откуда он пришел на этом месте. И газ мог бы иметь национальность, если бы Украина его могла получать не транзитом через Россию. Вот, собственно, и все. От того, как Украина договорится с «Газпромом», зависит то, как «Газпром» договорится с Туркменией. От того, как Украина договорится с Туркменией, будут зависеть все эти отношения в треугольнике. Если треугольник невозможно вытянуть один угол, он все равно будет влиять на все остальные. Мало того, не существует в этих взаимоотношениях, как несложно было понять по опыту последних лет, никаких окончательных договоренностей. Да, в любой момент невидимая часть устройство газовой торговли между Россией, Евросоюзом, Украиной и Средней Азией генерирует все новые вызовы, которые мы просто трактовать не можем. На самом деле, когда мы говорим о непрозрачности газовой торговли, мы можем задать довольно простой вопрос, а что сильно больше что-то известно о схемах поставки газа «Газпрома» в Германию? Они настолько прозрачны, и мы хорошо знаем, каким образом там устроен расчет, по какой цене там ведутся эти расчеты. Или, допустим, в Польше.
Ну, может, просто там цена не столь сложна.
Да нет, цена там еще более сложна, и еще более сложная схема расчетов, да, там, еще больше там в этой схеме завязаны политики, еще меньше информации, еще больше загадок, здесь нет ничего удивительного, да, там, взаимоотношения со Словакией вообще последние 5 лет остаются, да, там, остаются загадкой на этом месте. Я напомню, что в тот момент, когда «Газпром» отказался от реализации своего опциона на СПП, словацкий крупный газовый хаб на этом месте, газораспределительный. Мы вообще не имеем информации о том, каким образом и на каких условиях «Газпром» взаимодействует с этой компанией. А между тем, эта компания как была, так и остается ключевым инфраструктурным узлом «Газпрома» в Европе. Я лично про это ничего не знаю, информация по этому поводу закрыта. А это, между прочим, имеет прямое отношение к тому, по какой цене Украина получит газ.
Константин, вот тут говорил Дмитрий о том, что многое зависит от того, как Россия, что от того, как Россия договорится с Украиной, зависит то, как Россия договорится с Туркменией. Да? Хотя до последнего времени считалось, что все наоборот. Да? От того, как Россия договорится с Туркменией, зависит то, как будет договариваться Россия с Украиной. Видите, тут уже несколько смещены акценты, возможно, правильно смещены. Но интересно, что сама Украина, она вообще с Туркменией не договаривается. То есть тут условный совершенно треугольник. То есть Россия договаривается с Украиной, и Россия договаривается с Туркменией. Между этими двумя как бы составляющими этого треугольника нет никакого диалога, хотя он когда-то был.
Украинские чиновники утверждают, что этот диалог продолжается, правда, о его деталях и о его результатах неизвестно, судя по всему, их нет.
И вообще, в принципе, вот если говорить о самом количестве того газа, который нужен Украине, ведь по большому счету Украина сейчас находится в лучшем положении, чем еще там полгода назад, это лучшее положение в кавычках, потому что украинская промышленность останавливается, да, мы уже знаем, что украинские металлургические заводы не обеспечиваются достаточным количеством заказов, не обеспечиваются достаточным количеством заказов химическая промышленность Украины, которая была одним из основных потребителей российского газа, и можно считать, что где-то в январе-феврале месяце главные украинские предприятия станут. А если предприятия станут, то им не нужно будет потреблять такое количество газа. То, может быть, вообще не является большой проблемой цена. Если Украина нуждается в газе исключительно для нужд населения, и если украинская экономика фактически перестает существовать как вот такая вот газопотребляющая составляющая, ну, в большей части, там, на 60-70%, может быть, стоит платить «Газпрому» столько, сколько «Газпром» запрашивает, просто потому что Украина перестает быть экономически развитой страной на данном этапе своего существования.
Ну, первая мысль состоит в том, что все-таки цена газа очень важна, потому что значительная доля потребляемого газа, она используется, именно импортного газа, используется для отопления украинских городов. Это около четверти потребляемого газа. Соответственно, повышение резкой цены, ну, скажем, до 400, это больше, чем двукратное повышение цены, оно вызовет пересмотр тарифов на тепло по всей Украине. Учитывая еще и падение валюты украинской, которая подешевела уже на 30% за последние несколько месяцев, это очень сильно ударит по карману украинских потребителей. Тут нужно еще учитывать, что украинское правительство и Национальный банк подписали меморандум для того, чтобы получить кредит Международного валютного фонда. И там содержится обещание отказаться от дотирования тарифов на тепло, которые сейчас там заложены определенные суммы, еще пока тепловые котельные получают газ по ценам 2007 года. Это будет прекращено в течение полутора лет, и получается, это будет очень сильный удар по кошелькам украинских потребителей, которые, собственно-то, и являются избирателями. Поэтому это критически важный вопрос для Украины.
Послушаем звонок.
Алло?
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Николай из Москвы. Ну, значит, переходите на рубли. К рублю гривна упала, ну, совсем на немножко, на чуть-чуть. Я вчера смотрел, но там на 40 копеек упала, это, ну, 8%, да. Но это все равно немного. Я хотел бы спросить, скажите, пожалуйста, а Россия когда-нибудь участвует? Ведь Чернобыль на границе с Россией, и, в общем-то, это была единая страна и прочее, и вся Европа помогает как бы в безопасности. А Россия когда-нибудь помогала, укрепляла там хоть добрым словом саркофаг? Это первый вопрос. Второй. Был вчера прекрасный фильм по поводу, значит, использования газа, который течет по Европе в трубе, ведь... Ну, земля давит этот газ, и эта река огромная течет в этом трубопроводе. И в Европе научились использовать, добывать электроэнергию. Они ставят газотурбинные туда генераторы в трубу, и города свои освещают бесплатным как бы электроэнергией. Использует ли Украина так? И еще один момент. Скажите, все-таки, Янукович постоянно выступает у нас, оказывается, он из Орла. и в голод он, оказывается, значит, поехал в Донбасс и благодаря этому только выжил.
Он не мог в голод, подождите, ну вот что вы говорите? Одну секундочку. Как, нет, не нельзя, потому что когда Янукович был, когда был голод, Янукович еще не было на свете.
Ну, он рассказывал, выступал по-другому.
Ну, как он выступал? Ну, вы посчитать можете, когда был голод?
Я могу посчитать, но Янукович, значит, это его мама приехала из Орла.
Ну, мама, да, ну, мама приехала, может быть, да.
Да, и что, ну, он доказывал. Я хотел бы сказать, что Янукович очень завидует России и дисциплине Единой России партийной. Что, у него плохая дисциплина в своей партии? Спасибо.
Тут очень какие вопросы вообще такие разношерстные это называется.
Ну, что касается Виктора Федоровича Януковича, позвольте, я не буду говорить, поскольку это все-таки, ну, несколько отделено от
другая тематики. История, да.
Что касается Чернобыля, то российские компании участвуют в укреплении саркофага. В частности, российский консорциум во главе с российской компанией не так давно, в прошлом году, насколько я помню, завершил работы по стабилизации саркофага, очень важные, поскольку это сооружение, оно находится здесь в таком достаточно тревожном состоянии, и работы по сооружению второго саркофага, они затягиваются. Много лет уже длится тендер, процедуры всякие, подписание выбора компании, подписание контрактов, но это все никак не закончится. И что касается получения электроэнергии из газовых потоков, ну, если я правильно понимаю, это называется когенерация, и в Украине что-то похожее развивается. Правда, не так много.
Дмитрий, а, кстати, а в России что-то подобное развивается? Ведь в России, по России-то тем более идут газопроводы во все стороны.
Да, ну, развивается более или менее когенерация, какие-то все необходимые, какие-то самые... Все, что можно сделать, все, что эффективно делается. Другое дело, что, понимаете, для России это немножко менее актуально, да, там, хоть в России, говорит, только что прошла период кредитной экспансии прошлого лета, да, там, хоть, когда вы можете делать деньги из воздуха, никто не хочет, хоть, экономить 15 копеек, да, там, на 10 рублях. Ну, может, и чем дальше, тем все это будет актуально, хотя большого экономического значения это сейчас, конечно, не имеет. В Европе просто сильно дальше продвинулись, по поводу, вот, мелкой экономии, да, там, которая в конце концов дает большой эффект. В России еще в 2008 году считалось, что это не актуально, что у нас слишком много денег для того, чтобы этим заниматься.
А вот, кстати говоря, само энергосбережение, оно вообще в России существует как факт?
Да нет, ну как факт, конечно, энергосбережение в России существует, и президент Медведев даже, вроде бы объявил достаточно крупную программу по энергосбережению, рассчитанную на ближайшие 5 лет, мало того, Госдума в ноябре приняла в первом чтении законопроект, закон о энергосбережении, с моей точки зрения, удивительно глупый, удивительно некорректный и вызвавший просто большое возмущение. Он предполагает запрет на использование в России, административный полицейский запрет энергонеэффективных производств приборов. Это, в общем, позиция, на которую, допустим, европейские зеленые даже и не пытаются претендовать, потому что экономически это полная глупость. Что-то по этому поводу происходит, по крайней мере, слово энергосбережение у нас пытаются ввести в моду. Другое дело, что я не сторонник такого рода энергосбережения политическими методами на этом месте. Я думаю, что в России таких сторонников будет меньше, чем дальше, тем больше, потому что основная проблема у нас это не столько энергосбережение, сколько вообще эффективность инвестиционных процессов. Да, там, энергосбережение хорошо там, где это вопрос третьего порядка, там, где решены экономические вопросы первого и второго порядка, да, там до этого просто еще не добрались.
Ну вот, кстати, Константин, на Украине тоже не решены вопросы первого и второго порядка, но тем не менее здесь тоже об энергосбережении всегда говорили, особенно после 2005 года, когда стало ясно, что цена на энергоносители будет расти. И казалось, что энергосберегающие технологии, они внедряются в украинскую промышленность, но по большому счету особого эффекта тоже не было заметно, чтобы так вот серьезно сократило промышленность потребления газа.
Ну, прошедшие несколько лет, это были года подорожания энергоресурсов всех. Соответственно, газ – это энергоресурс, который можно заменить другими. Например, на металлургическом производстве в некоторых процессах его можно заменить коксующимся углем или там пылью угольной, например. Но металлургические предприятия предпочитали использовать газ, поскольку это было все-таки дешевле, чем кокс. Вот. Поэтому понятно, что они... не сокращали потребление газа. Кроме того, они действительно вкладывали не так много денег, как это стоило бы, в замену производств, в которых невозможно отказаться от газа. В частности, половина примерно стали, которая производится в Украине, это мартеновское производство, которого больше нигде нет в мире почти. И которое сейчас является одной из причин того, что украинская металлургия упала больше всего в объемах производства из числа крупнейших государств, которые производят.
Но тут я не понял, а почему, если его нету больше нигде в мире, то мир должен, по идее, нуждаться в такой продукции такой сортности или наоборот?
Это просто устаревшая технология.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да-да, это вы.
А, это Екатеринбург, поблагодарит.
Да, здрасте.
Добрый день, господа. Я думаю так, господа, вы же знаете, что отдельно в отношениях между государствами не бывает газовых вопросов отдельно, каких-то других отдельно. Все вопросы в комплексе. Вот недавно же был вопрос, когда отмечали годовщину Голодомора. То есть это же вообще-то долги российского государства, вот этого, не какого-нибудь мифического тысячелетнего, вот этого, который 22 ноября 1917 года. Почему шум не поднялся, почему господин Медведев завещал, что вот как так у нас обижают. А что обижают? Он правопреемник, то государство, которое нанесло ущерб по нормам международного права, обязаны платить. Вот и старается задавить Украину, чтобы она и не пикнула. Вот и все. Это же просто есть два разных народа, две разных культуры. И сейчас, в частности, культура украинская конкурирует с культурой советской. Советская там немножко проникла и в Украину. Захватить Украину она не могла. И с помощью газа, с помощью других гадостей. Вчера, вот, кстати, кто-то говорил, как бы даже не за Тулин, что мы будем делать гадости в Украине. По уху Москвы прямо сказал. Вот и цена из этого исходит.
Но с другой стороны, Украина не в Африке. В ней действительно бывает зима, и надо отапливать вообще помещение.
Ну, естественно, бывает зима, все остальное бывает. То есть с Украины, с ее народа никто не снимает ответственность за то, чтобы и технологию подогнать, и обеспечить свое существование. То есть я ведь не говорю, что Украина хорошая, ее обижает.
Да, я понимаю.
Украина сама о себе позаботится, о чем...
Дмитрий, вы, кстати говоря, вот то, что говорит слушатель, это то, что очень часто высказывают в украинских коридорах власти, когда начинаешь говорить на экономические темы. Они сразу, естественно, тебе отвечают, ну, что вы хотите, это политика, вот такие у нас отношения, ничего тут не сделаешь.
Ну, как вам сказать, я вообще не вижу никакого смысла для здорового аналитика разделять политические и экономические вопросы. Все, что происходит, происходит в реальной жизни, да, там, говорить, в реальной жизни есть экономическое отражение какого-либо процесса, есть политическое отражение. Это всего лишь способ смотреть на вещи.
Это призыв расформировать отделы экономики в газетах?
До какой-то степени мы занимаемся и политическими вопросами, и значительная часть того, что мы делаем у себя в газете, да, это анализ совершенно внешне не вне экономических вещей, да, там, с точки зрения экономики, и наоборот. Мы прекрасно понимаем, допустим, что взаимоотношения с Грузией и структура взамен в области должного баланса и структура переводов денег в обе стороны, да, там какие-то связанные вещи. И, естественно, когда мы понимаем, когда мы видим, когда мы ищем причины того, почему, собственно, грузинско-российская война случилась именно в августе, мы обращаем внимание на то, в каком состоянии была российская экономика, прежде всего, да, там, накануне этих событий. Это все взаимосвязано, да, там это всего лишь способ смотреть на вещи.
Вот видите, Константин, тут, когда Дмитрий об этом говорит, он подтверждает и слова слушателей, то, что я говорил в начале программы о том, что очень странно произошла эта дискуссия, действительно, на фоне такого публичного обмена мнений между президентами не по энергетическим вопросам, а чисто по политическим. То есть соседствовала действительно, как это ни странно, тема Голодомора с темой украинского газового долга. И это всегда заставляет усомниться в чистоте эксперимента. В том, что речь идет об энергетике, а не о политике. И непонятно, как из этой ситуации тогда выходить. Даже людям, которые проводят те же переговоры с Россией. Куда им ехать, то есть, условно говоря, в «Газпром» или в Академию наук, там, в Институт истории?
Ну, отрицать то, что политика связана с экономикой, действительно бессмысленно. Они очень глубоко переплетены. И отношения между Украиной и Россией – это такие многоплановые отношения. И не всегда они строятся на правильной основе, которая была бы наиболее выгодна странам обеим. И я думаю, что вопрос Голодомора и дискуссии, которая возникла в связи с этим между российскими и украинскими официальными лицами, это достаточно сложный вопрос. Но что касается газа, это можно было бы в общем урегулировать отдельно при желании сторон. То есть фактически, мое мнение в том, что Украине дорогой газ был бы выгоден. Если бы раньше Украина получила вот то, что «Газпром» называет рыночной ценой, в конце концов это стимулировало бы процессы обновления производства, отказа от использования газа, реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Это процессы, которые сейчас не происходит, и наоборот ситуация в этих сферах в последние годы ухудшалась. Там что-то, там есть основные фонды, там есть дырявые трубы, которые просто выпускают это самое тепло, подогретое с помощью драгоценного российского газа просто куда-то в почву или в воздух.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, это вы.
Добрый день. Вы знаете, в 2005 году, по-моему, там делегация с Украины приезжали, договариваются с «Газпромом». И они создали там какую-то там компанию.
Потом, да, «Росукрэнерго», да.
Да-да-да.
«Укргазэнерго», судя по
всему. «Укргазэнерго», да.
Да-да-да-да. Потом Юлия Тимошенко говорит, что это нелегитимная компания. Так «Газпром» же не от себя эту компанию создал. Они же были переговорщики с Украиной, там они между собой договорились. Так бы они, прозрачно, непрозрачно, но я думаю, что, они между собой же договорились как-то. Потом появляется премьер-министр и говорит, нет, эта компания непрозрачна, и дела с ней иметь не будем. Потом создается еще что-то, и так постоянно идут какие-то конфликты. Когда все эти конфликты прекратятся, не скажете, пожалуйста.
Вот это вопрос. Дмитрий, давайте вы попробуйте ответить на этот вопрос, потом Константин.
Что, когда конфликты прекратятся?
Когда конфликты прекратятся, да.
Я думаю,
вокруг газа. Прекратят... Вообще могут ли они прекратиться?
Я думаю, что конфликты прекратятся ровно в тот самый момент, когда, собственно, взаимное проникновение инвестиционных рынков России и Украины достигнет определенного момента, и когда, собственно, бизнесмены на обоих сторонах просто не будут думать, какой у них паспорт в кармане. На самом деле, большая часть бизнеса в реальности, которая замешана в украинско-российских отношениях, в общем, довольно плохо определяет себя как российский бизнес, как украинский бизнес, как чешский бизнес. Да, чем более будут развиты взаимные проникновения капитала друг к другу, да, тем меньше значения будет иметь все эти материи на этом месте. Основная проблема в российско-украинских газовых отношениях, в общем-то, сегодня уже называлась в этом эфире, это на одной стороне государственный монополист, на другой стороне государственный монополист. А именно это определяет политизированность процесса. В тот момент, когда у вас на обоих сторонах стояли бы две приватизированные компании, работавшие на интересах частных лиц, неважно сколько их, 1-2 миллиона, акционерная эта компания, публичная эта компания, закрытая эта компания, все бы выглядело принципиально по-другому, и политическая составляющая тоже. Надо просто понимать, что обсуждавшиеся темы голода и голодомора на этом месте, в общем-то, экономистами в 20-30-х годах, внешне наблюдавшись за всем этим делом, тоже оценивалась как проблема не только политическая, не только как гуманитарная катастрофа, но и как чисто экономическая проблема, и как способ решения государством экономических проблем некорректным способом. Именно поэтому я не удивляюсь, что Медведев и Ющенко ведут полемику именно по поводу Голодомора. Это экономическая тема, на самом деле, это тема, которая, по большому счету, на стыке политики, этики и экономики. Экономика, как страна, должна быть достаточно этичной штукой. А существование госкомпании вносит в естественную этику человеческой деятельности, очень большие искажения. Всякий раз, когда государство пытается, вместо того, чтобы реализовывать экономические цели, реализовать какие-то политические цели, возникает что-то такое, что рано или поздно может привести, в том числе и к человеческим трагедиям. Это не такая безобидная тема, как кажется. И все прекрасно понимают, что достаточно заиграться в эти игры, довольно большое количество людей просто останется без тепла на Новый год, и это никому не нужно.
Да, я понял логику, вот вообще ваших размышлений. И, кстати говоря, вот мы закольцевали эту историю с политическими спорами. А вы как, Костин, как ответите на вопрос о том, когда прекратятся конфликты?
Ну, в общем, я частично согласен с Дмитрием, что развитие частного бизнеса, оно способно уменьшить эти конфликты или вообще их прекратить. Это можно было видеть по истории нефтяных отношений Украины и России, когда в Украине были государственные нефтеперерабатывающие заводы. Здесь тоже были вопросы, по какой цене покупается российская нефть. Если она покупается по низкой цене, то куда она потом девается? И после того, как заводы были приватизированы, сейчас об этом никто не вспоминает. Откуда импортируется эта нефть и какая ее цена? Но что касается газа, здесь сложнее все-таки, потому что здесь с обеих сторон монополисты, связанные с государством. Поэтому все-таки, ну, так или иначе, это зависит от того, как будут развиваться украинское государство и российское государство. И я перспектив исчезновения этих конфликтов в ближайшие годы не вижу.
Потому что никуда не денутся государственные монополии, я так понимаю.
Ну, правила игры, которые существуют в государствах, в Украине и в России, вот пока они такие, какие есть, ну, как устроена государственная власть, по каким принципам она живет, какие цели преследуют люди, которые находятся у власти, пока им это выгодно, вот такие конфликты, и с одной, и с другой стороны.
Ну, тут мы еще должны, наверное, добавить еще очень важную вещь, что важно еще и чтобы частный бизнес, когда он развивается, он тоже как бы придерживался именно культуры частной экономики, а не корпоративная государственная культура, как мы не раз тоже наблюдали на российском и украинском примере, когда нам кажется, что это частный бизнес, а на самом деле мы имеем дело с тесной спайкой таких вот частных государственных интересов, которые в результате превращают якобы частную компанию тоже в носителя государственной идеи. И это то, с чем мы можем столкнуться в случае реформирования того же газового рынка. Об этом тоже не стоит, наверное, забывать, но это, наверное, тема уже следующих каких-то наших эфиров. А сейчас я хочу поблагодарить участников нашей сегодняшней программы. Напомню, что здесь с нами в эфире были редактор отдела экономики газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин. Он был в Москве. И обозреватель газеты «Контракты» Константин Кравчук. Он был в Киеве. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сразу после новостей слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Это повтор от 17 ноября. Итак, тема программы. Щенок Обамы. Животное в Белом доме. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Сатирическая песня. И другие темы в этой программе Александра Гениса.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.